Глава 17. Гости изумрудного города. Отчаянию Элли не было предела. Она залилась горючими слезами, уткнувшись в мягкую грудь Страшилы. Стелла тем временем пыталась возвратить Аларма к жизни, но все напрасно. На грифа было страшно смотреть. Зверь метался вокруг Аларма и тоскливо выл. Наконец он подскочил к Элли и в отчаянии возопил. «Хватит плакать! Аларм не раз рассказывал, какие вы великие волшебницы! Так оживите же его!» Сквозь мучительное рыдание Элли пробормотала. «Я не могу этого сделать!» «И я тоже», — с грустью призналась Стелла. «Мы с моим прежним садовником Тамизом не раз пытались открыть тайны возрождения из мертвых, но, увы, это оказалось нам не под силам». Элли с надеждой посмотрела на подругу. «Стелла, вам известны два величайших секрета — вечной молодости и вечной жизни», — сказала девочка. «Кому же, как не вам, раскрыть и эту тайну?» Стелла с жалостью посмотрела на распростертое на земле тело юного рыцаря. «Цветы смогут очень многое, но не все. И все же я попробую. Перед своим бегством Тамиз подсказал мне одну интересную идею, но я тогда испугалась. Что ж, другого выхода нет. Друзья, сейчас вы увидите нечто очень страшное». Волшебница подошла к растущей неподалеку молодой березке, сорвала пригоршню листьев и подула на них. Листья вспыхнули пурпурным пламенем, и вскоре на раскрытой ладони Стеллы осталась лежать лишь горстка серого пепла. Стелла вернулась к мертвому Аларму, склонилась над ним и осторожно посыпала порошком лицо, шею и кисти рук юного рудокопа. Порошок мгновенно всосался в кожу. Прошла минута, другая, Элли казалось, что ее бешено колотящееся сердце вот-вот выскочит из груди. Аларм слегка пошевелился. Юргот восторженно взвыл и шагнул было к мальчику, но Стелла остановила его повелительным жестом. Ее лицо было непривычно мрачным. «Соберите все свое мужество», — тихо произнесла она. «Сейчас Аларм оживет, но при этом останется мертвым. Мускова будет спать. Элли, помнишь глиняных воинов Карины?» «Вы хотите сказать?» — пролепетала Элли, не веря своим ушам. «Да, Аларм станет не более живым, чем глиняные истуканы», — мрачно сказала Стелла. «Он безропотно будет повиноваться любым моим приказам, но он и не останется мертвым. Мы отправимся в Розовый дворец, и я сделаю все, чтобы оживить его по-настоящему». Элли, Страшила и Юргот понурились. Аларм открыл глаза и не очень уверенно поднялся на ноги. Глаза его были пусты, лицо словно окаменело. Он произнес бесцветным равнодушным голосом. «Я слушаю вас, хозяйка. Что прикажете делать?» Стелла легким движением пальцев сотворила розовое облачко и сказала, «Ждите меня здесь, я скоро вернусь». Она ступила на облачко и полетела к городу теней. Туча пыли над ним улеглась, и взору друзей открылись груды развалин. Ни одно здание, даже дворец не уцелели. «Стелла полетела за Эльгом», — догадалась Элли. «Ой, как нехорошо, я совсем забыла о нем». «Надеюсь, он только ранен», — заметил Страшила. «Этот крылатый зверь, надо признать, мужественно дрался». «Он не зверь», — с мягким упреком возразила Элли. Девочка тихо произнесла заклинание и исчезла. Страшила ойкнул, но почти сразу увидел маленькую фигуру в зеленом платье среди развалин и все понял. Но, разумеется, Элли теперь умела быстро переноситься с места на место, как это всегда делала Велина. Когда Стелла подлетела к месту, где еще недавно возвышалась Орлиная башня, Элли уже успела особым заклинанием убрать завалы из камней. В небольшом углублении она обнаружила Эльга. Он пребывал в ужасном состоянии. Крылья переломаны, все тело, сплошная кровоточащая рана — но он еще дышал. Девочке пришлось прибегнуть к 12 различным заклинаниям, прежде чем Эльг пришел в себя. Он поднял веки и болезненно застонал. Яркий свет ослепил сына мрака. «Меч! Мой меч!» — еле выговорил он и закрыл лицо руками. И вновь Элли подняла в воздух тысячи обломков. Силой волшебства она перебирала куски камней и, наконец, заметила среди них сломанный пополам клинок. Она заставила половинку взлететь на ее раскрытые ладони. «Возьми», — сказала Элли и протянула обломки меча Эльгу. Крылатый человек оторвал одну руку от лица, прикоснулся к клинку и хрипло произнес. «Нет, это меч отца. Здесь где-то должен лежать меч мглы». Пришлось Элли опять заняться поисками. Стелла, ни слова не говоря, с улыбкой наблюдала за девочкой. Она еще раз убедилась в том, что Велина сделала правильный выбор. Элли, на удивление, легко освоилась с ролью волшебницы и действовала очень уверенно, будто всю жизнь была знакома с чародейством. Поиски Элли увенчались успехом. Она нашла меч мглы. Эльк приложил клинок к глазам и вновь обрел способность видеть при ярком свете. Он с благодарностью посмотрел на Элли, а затем обернулся к Стелле. «Я счастлив, что вы спаслись», — чуть слышным голосом произнес он. «Вы великие волшебницы, я сам в этом убедился. А теперь прощайте». Эльк бросил на Стеллу грустный взгляд, поднялся в воздух и полетел на юго-запад. Элли хотела его удержать, но Стелла положила девочке руку на плечо. «Не стоит ему мешать», — сказала она. «Эльк хочет вернуться в подземную страну, это ясно. Мир света не для него, здесь он чувствует себя чужим. Но мы еще встретимся, я знаю. А теперь настал черед расставаться и нам». «Нет, нет», — возразила Элли. «Я должна спешить в розовую страну», — объяснила Стелла. «Чувствую, что за время моего отсутствия там произошло что-то ужасное. А тебе, милая Элли, предстоит разыскать железного дровосека и его друзей. Потом отправляйся в изумрудный город. Как только смогу, я сразу же прилечу туда. Мы вместе постараемся спасти Аларма. Я очень надеюсь на это». Подруги обнялись, розовое облачко волшебницы взмыло в голубое небо и стремительно полетело на юг. Когда солнце склонилось над горизонтом, жители изумрудного города стали свидетелями поразительного зрелища. В темнеющем небе появилось золотистое облачко, на котором стояли обнявшись их новая королева Элли и славный страшила Мудрый. Чуть позади летел странный зверь с телом льва и головой орла. На его спине восседал рыцарь в серебристых доспехах. С восторженными криками горожане высыпали на Дворцовую площадь. Однако встреча с Элли оказалась вовсе не такой радостной, как они ожидали. На золотистом облачке лежал железный дровосек. Тело механического человека покрывали глубокие вмятины, обе ноги были сломаны, голова неестественно вывернута назад. Четверо мужчин осторожно подняли на руки бедного Гуда и перенесли его во дворец. За ними неотступно следовал Страшила, а Элли осталась жителями изумрудного города. Она рассказала им, как силы зла вторглись в волшебную страну, но получили достойный отпор. Элли поведала им также, что Велина навсегда улетела в большой мир, и теперь обязанности хранительницы края Торна легли на нее. «Железный дровосек ранен, но искусные механики, мигуны, скоро починят его», — с надеждой закончила Элли. Толпа на площади зашумела, до арзалов доносились слухи о необычайных событиях, происходящих в соседних странах, но это были только слухи, невнятные и непонятные. Горожане забросали Элли сотнями вопросов, но девочка слишком устала для столь долгого разговора, и жители города проводили ее во дворец. На следующее утро в фиолетовую страну полетело сразу два золотистых облачка. Элли послала двоих самых толковых придворных за механиками из Басты. К полудню шестеро лучших мастеров уже прибыли в изумрудный город и занялись ремонтом своего бывшего короля. Меж тем Элли изо всех сил пыталась привести в чувство Аларма. Мальчик вместе с преданным Юргодом занимал одну из лучших комнат дворца. Он послушно выполнял все требования Элли, но по-прежнему никого не узнавал. Размеренным шагом он ходил вдоль стен по кругу. По команде Элли он мог мгновенно заснуть и тут же проснуться. Когда приносили еду, Аларм с отсутствующим видом съедал все до крошки. Словом, он делал все, что должен был делать человек, но человеком не был. Элли и Страшила пребывали в отчаянии. Всю ночь они провели в тронном зале, обсуждая создавшееся положение. А оно было удручающим. От Стеллы не приходило никаких вестей. На поляне возле Красного озера они не нашли ни Тома, ни Полкана, ни даже перерубленного пополам Пеняра. Не удалось им обнаружить и следов Дональда. Карина также исчезла неизвестно куда. Что же со всеми ними случилось? Где их искать? С первыми лучами солнца Элли покинула изумрудный дворец. Поднявшись на приватную башню, она произнесла заклинание и перенеслась в розовую страну. Часа через два в ворота еще спящего изумрудного города постучали. Молодой стражник отворил смотровое окошко и спросил спросоня: «Ой, кому это не спится в такую рань?» Лев обиженно рявкнул: «Разве так встречают гостей?» Молодой арзал подскочил от страха, сон мигом слетел, и стражник увидел возле ворот огромного льва и троих незнакомых людей. Стражник выскочил из будки, но тут же вернулся за алебардой. Дрожа от страха, он, тем не менее, выставил оружие вперед и заплетающимся языком произнес: «Кто вы? Я вас не знаю». «Как? Ты не знаешь славных Фараманта и Дина Геора?» — возмутился лев. «Нет, помню. Так они давно умерли». Фарамант и Дин Геор задачно переглянулись. «Все это славно!» — воскликнул старый солдат. «Хотя чего еще можно ожидать от такого распустехи? Да ты даже алебарду толком держать не умеешь. А почему верхняя пуговица не застегнута? А пряжки вообще молчу, ты ее, наверное, лет пять не чистил». Молодой стражник обиделся. Только вчера вечером чистил. Начальник стражи, капитан Радомир, приказал срочно привести форму в порядок. Как-никак вернулся Страшила Мудрый. «Что?» — воскликнул Лев. «Страшила в городе? Какое счастье, друзья!» Фарамант и Дингиор бросились обниматься со слезами на глазах. На радостях они выронили горшки с цветами, и Савар едва успел перехватить их в воздухе. Немного погодя, во дворец явился капитан Радомир и доложил о прибытии странных гостей. Изумрудик сидел по старой привычке на троне и предавался невеселым размышлениям. От всего случившегося за последние дни у него голова шла кругом. Булавки так и лезли наружу, и запихнуть их обратно соломенному человеку никак не удавалось. Дыры на штанах и камзоле Элли залатала, но выглядел бывший правитель зеленой страны все равно неважно. Изумрудик не сразу понял, о чем говорит Радомир.
«Что-что?» — пробормотал он, борясь с булавками. «Какой такой лев, Фардин? Не знаю такого».
Радомир деликатно поправил Страшилу. «Не совсем так, уважаемая Страшила. Я сказал Лев, Фарамант и Дингиор. Все эти трое поименовали себя именно так. С ними еще один человек, кажется, Живун».
«Ура!» — закричал Страшила. Он сорвался с трона и вихрем помчался к выходу из зала, едва не сбив по дороге стражника.
Забыв про свою солидность, соломенный человек в припрыжку несся по пустынным улицам города. Дважды его ноги сплетались, и Страшила падал, но тут же вставал и мчался дальше к воротам. Завидев бывшего правителя, стражники немедленно распахнули створки высоких ворот, и Страшила бросился навстречу дорогим гостям. Надо ли говорить, сколь радостной была эта встреча. Фарамант и Дингиор прослезились от избытка чувств, а Лев так попросту рыдал. Савар стоял в сторонке с горшками в руках и со счастливой улыбкой наблюдал за этой сценой. Время шло, и он забеспокоился. Восторгом друзей не было видно конца, а между тем дела не терпели отлагательств. Поставив горшки с фиалками на землю, Савар подошел к Страшиле и вежливо поклонился.
«Прошу прощения, уважаемый Страшила, но мы явились в ваш город с тревожным известием. В розовой стране к власти пришла самозванка Агнет. Каким-то образом она сделала так, что наша дорогая правительница Стелла исчезла неизвестно куда, а с ней пропали и ее гости, волшебницы Элли и Карина. Нам нужна помощь».
Улыбка на лице Страшилы стала еще шире. Он весело подмигнул друзьям и сказал: «Элли здесь, в изумрудном городе». Гости остолбенели, они не верили собственным ушам. «Элли здесь?» — осторожно переспросил Дингиор. «Где же она?»
«Вернее, Элли была здесь», — уточнил Страшила. «На рассвете она отправилась в розовую страну. На помощь Телли. Да вы заходите во дворец, друзья, что мы тут стоим у ворот? Пойдемте во дворец, я вам расскажу, какие удивительные приключения нам с Элли довелось пережить».
По пути в изумрудный дворец Страшила ни разу не упомянул о железном дровосеке. Он знал, что мигунам еще не удалось починить его, но расстраивать друзей пока не стал, ведь они столько лет не виделись.